Африканское турне.
Продолжаем африканское турне вместе с Туралом Керимовым и Всеволодом Свиридовым. Коллеги, приветствую вас еще раз.
Добрый день.
Наверное, Турал, несколько слов сказать, да, о том, что разворот на восток из эфира «Радио Спутник» никуда не пропадает. Он остается на своем прежнем месте в воскресенье в 15 часов по Москве. Дорогие радиослушатели, приходите по-прежнему, задавайте вопросы. Ну вот, африканское турне – это новая программа. Здесь конкретно про Африку будем говорить. Поэтому здесь приветствуем, ни в коем случае не запрещаем восточные, по востоку вопросы, но про Африку приоритет, что называется. Так вот. Вот, начали мы с вами говорить про Нигер, и сейчас хочется несколько южнее двинуться, ну, наверное, про регион в целом поговорить в контексте, я не знаю, выхода к морю.
Даниил, не случайно у нас сегодня такая комбинация Нигер и Нигерия. Во-первых, потому что у нас в стране многие путают эти два государства. Да. Это, конечно, не Австрия и Австралия, но они находятся непосредственно по соседству друг с другом, в отличие от европейской страны и страны континента.
У меня, кстати, всегда вопрос был, когда в Нигере события произошли, мне стало интересно, почему существуют две страны с примерно одинаковым названием в одном и том же месте. Я думал, исторически какой-то раскол произошел или что-то подобное. Я даже прочитал всю историю одной страны, другой страны. Оказалось, что это просто разные зоны влияния были, насколько я понимаю. Одна так английская, другая французская. Да. Нигер – Франция, Нигерия была английская зона влияния. Вот такой вот
история. Ты знаешь, я даже тебе больше скажу. Этот регион Гвинейского залива – это один из, наверное, мировых макрорегионов или субрегионов, где зародилась действительно древняя цивилизация. И эта цивилизация на территории современной Нигерии, она существовала беспрерывно, ну, наверное, 2500 лет как минимум. Это вот те государства, о которых есть письменные упоминания, историю которых мы можем проследить, не только начиная со второй половины XIX века или же там, с Берлинского конгресса, когда делили Африку, а вообще, в принципе, проследить эти контакты еще со времен, вот как Всеволод тоже отметил уже, да, сказал о том, что еще со времен Римской империи существовали некоторые торговые маршруты. Это правда, и про Нигерию еще, да, один фактор, который их объединяет, это вообще это то, что объединяет, наверное, все африканские страны, ну, может, за исключением Коморских островов, это то, что в Африке практически нет национальных государств. Все этнические группы на этом континенте так или иначе разделены одной, двумя, тремя или каким-то количеством границ и находятся, и живут эти этнические группы, проживают в разных государствах, как минимум в двух. И несколько таких групп находятся по разные стороны границы, как раз между Нигером и Нигерией. Но при этом, в отличие от Нигера, Нигерия является достаточно развитой страной с огромным населением, за 150 миллионов она уже там, если не ошибаюсь, перевалила.
Можно, кстати, вот на этот счет первый вопрос задать, да, Всеволоду? Как так получилось, что две соседние страны, одна, как мы уже успели сказать, подходит под классическое определение африканской страны, бедная, с большим уровнем рождаемости, а вторая, наоборот, богатая получается?
Ну, по сравнению со своими соседями, как минимум.
Ну, в первую очередь, богатство Нигерии определяется одним ресурсом. Это запасами углеводородов, нефти и газа. Нигерия в десятке по запасам и того, и другого, и в десятке по добыче и экспорту, опять же, всех этих полезных ископаемых. Нигерийская нефть по своему химическому составу, это сорт Bonny Light, она близка к к образцовому бренду. И они очень хорошие деньги получают от этого экспорта, формируют почти 80% своей экспортной выручки только за счет экспорта нефти. И, конечно, эта подушка, которая у них существует с 60-х годов, дает Нигерии больше средств на внутреннее развитие. И недаром Нигерия во времена еще Советского Союза, отношения между Москвой и тогда Лагосом строились довольно на экономической базе. Нигерия заказывала много товаров, закупала вооружение, сама за них расплачивалась. Реализовано было несколько очень крупных индустриальных проектов, конечно. В первую очередь это сталелитейный комбинат в Джакуте. Часто печальное зрелище, но по тем временам этот проект был прорывной.
Кстати, почему столицу перенесли? Вот я Лагос действительно, а сейчас Абуджа у них.
Мы, как правильно Турал сказал, в первую очередь это обусловлено этническим фактором. Ага. Лагос находится на юге. Название Лагос, это еще португальцы ему дали. Это был торговый хаб. Сначала там торговали рабами, потом перешли на торговлю с солью, другими богатствами африканского континента. И столица, экономический центр был исторически в Лагосе. Это территория проживания этнической группы Йоруба. Это одна из крупнейших этнических групп, населяющих Нигерию. Она проживает на юго-западе. Йоруба довольно много принесли в мир, в том числе, например, культ вуду, который распространился уже в Латинской Америке, это синкретия нескольких похожих верований, которые были распространены вот как раз в этом регионе. Потом известная бенинская бронза, это тоже королевство Бенин, это тоже Йоруба. Но в Нигерии, как я уже сказал, проживает еще несколько крупных этнических групп. Это в первую очередь хауса, которые живут на севере, которые в том числе живут в Нигерии, это мусульмане. И на юго-востоке живут ибо. Это третья группа, тоже христианская. И вот если зрители помнят, в 60-70-е годы в Нигерии была очень кровопролитная гражданская война. Она входит в топы по числу жертв вообще среди войн. Там около 3, опять же, никто не считал, но оценки от 2 до 5 миллионов человек погибло за 3 года. И как раз речь шла о том, что Ибо, Биафра, получит независимость от Нигерии. Это богатый нефтью район. И вот эти этнические противоречия формируют вообще всю внутреннюю политику Нигерии. И поэтому, чтобы ни одна из этнических групп не контролировала столицу, было принято решение в конце уже 20 века перенести Абуджу почти в самый-самый географический центр Нигерии, где живут малые этнические группы, так называемые платоидные группы, чтобы не доставайся ты никому.
Угу. Я, кстати, не могу не отметить, что ну вот у Египта же со столицей такая же история была на побережье. В Александрии перенесли в Каир. И здесь тоже Лагос на побережье. Ну, причины, понятное дело, разные, но тенденция такая определенная есть. Вот только сейчас об этом подумал, можно поизучать этот вопрос. Любопытно.
Есть даже еще такой же абсолютно пример в Танзании, где столица была в Дар-эс-Саламе. Тоже, как и Лагос, в первую очередь город, который своим расцветом обусловлен колониальной структуре, да, торговле портовой.
То есть это элемент антиколониализма?
Ну, в какой-то степени. Скорее элемент смещения центра развития, да, с внешнего экспортно-импортно-ориентированных операций уже на внутреннее. Вот в Танзании сейчас столицу перенесли тоже в самый центр, в Додому, и вот местные чиновники плюются, заставляют их ездить на совещание из развитого Дар-эс-Салама в Додому, который еще пока только строится.
Ну, такие, кстати, примеры, они очень часто, да, в мировой истории так или иначе появлялись. Тот, который мне сразу приходит на ум, это, конечно, Бразилия своей столицей в середине Амазонии, а не в крупнейшей агломерации Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонте, да, казалось бы, но нет. Правильно, нужно диверсифицировать экономическое развитие государства и плюс соблюдать внутренний баланс между теми или иными этническими группами. И тут, раз уж мы об этом заговорили, как строится сохранение этого баланса на политической, значит, арене, как в экономике эти религиозные и этнические группы друг с другом взаимодействуют, и как, в общем-то, осуществляется разделение власти между ними. Там очень интересная система президентов, вице-президентов. Расскажите, пожалуйста, нам об этом поподробнее, тем более, что год назад там прошли президентские выборы, и результаты достаточно интересные, мне кажется, в мировом масштабе, в принципе.
Важно понимать, что до образование колониального образования Нигерия в конце 19 века основные этнические группы вместе не жили. У Йоруба было свое государство, у хауса были города-государства хауса, нет, чем-то отдаленно напоминает древнегреческие полисы, потом там действовала империя Сокота, Канемборно, у Ибо была своя протогосударственность. Они все жили отдельно и не очень осознавали себя как единую общность. Когда их объединили в одно государство, первые 20-30 лет они искали общий баланс. И как раз гражданская война была одним из проявлений вот это попытки выстроить модальности взаимодействия, ротации власти. Тогда, если упрощать, хаос и Йоруба объединились против Ибо. Или Ибо выступили против альянса хаоса и Йоруба. Но это на самом деле все фигуры очень подвижные. В Нигерии по разным оценкам можно долго дискутировать. Ну, более 500 этнических групп проживает. И вот эти малые группы, они примыкают к большим, формируют альянсы. Эти альянсы довольно подвижны, и власть между ними ротируется. Ну, конечно, речь идет в первую очередь не о межэтнических или межрелигиозных противостояниях, а о простых конфликтах за воду, за ресурсы, за контроль над деньгами, потоками, опять же, транспортом, логистикой. И сейчас Нигерия при демократии живет относительно недавно. Практически до 2000 года в Нигерии последовательно были у власти военные в той или иной степени. Угу. Они сменяли друг друга. Иногда там были периоды возврата демократии, но очень непродолжительные. Преимущественно это было военное правление. И как раз в нулевые годы они вернулись к демократии. И вот уже почти 25 лет они уже живут при демократии. У них получается пока иногда с определенными сбоями, но ротировать власть на мирной основе без военных переворотов. И сейчас у них сформировался очень простой принцип ротации власти между христианами и мусульманами, между южанами и северянами. Там не записаны никакие этничности, конечно, но...
На уровне устных договоренностей.
Да, на уровне устных...
Джентльменские соглашения.
Если мы посмотрим на таймлайн на президентский, там они всегда чередуются. Первый был Олусегун Обасанджо, а он был из юга и был христианином. Потом после него пришел Умау Ярдуа, с севера мусульманин, после него Гудлак Джонатан, с юга христианин, потом Мухаммаду Бухари, с севера мусульманин, и сейчас у власти находится Бола Тинубу, который с юга, но, несмотря на это, он мусульманин и был поддержан в первую очередь севером. И его приход к власти в прошлом году, он ознаменовал такой новый этап внутриполитических договоренностей, как в Нигерии. И у многих экспертов были опасения, что выборы прошлогодние пройдут очень нестабильно. Было велико разочарование предыдущим президентом Мухаммаду Бухари. Он был старый, часто болел. Да, такой Джозеф Байден нигерийский, контролировали потоки там его администрация, тоже немолодая, а Нигер очень молодое государство, и чувствовался такой разрыв между правящей элитой и населением. И на новые выборы выдвинулся Тинубу, тоже старый политик, бывший губернатор Лагоса. Многие опасались, что опять такая нигерантократия, но довольно пожилая политическая элита будет вызывать все больше и больше раздражения. Но последние выборы 23-го года, они проходили весной, они прошли достаточно мирно. И вот мы с Туралом под конец года прошлого подводили итоги. Я вот назвал транзит в Нигерии одним из важных итогов прошлого года.
Я вот, кстати, посмотрел Мухаммада Бухари, который был предыдущим президентом, и увидел, что он на форуме «Россия-Африка» присутствовал. Каковы отношения с Россией у Нигерии?
Мухаммаду Бухари, да, он был на первом саммите «Россия-Африка» в 2019 mm-hmm. году. У него были двусторонние переговоры с Владимиром Путиным. Вообще, Мухаммаду Бухари, как, кстати, первый из новых президентов Нигерии, Олусегун Обасанджо, уже правил Нигерии. Он тоже в результате военного переворота переходил еще в 20 веке. То есть, это его второй заход во власть.
Уже демократический заход.
Да, уже демократический. А Олусегун Обасанджо была такая же абсолютная история. Российско-нигерийские отношения, они носят умеренный характер. В политической плоскости они нейтральны. Были контакты на политическом уровне сохраняются. Например, с визита Олусегуна Обасанджо в Москву, кажется, в 2002 году, уже при Владимире Путине, многие исследователи истории российско-африканских отношений им начинают новый этап российско-африканских отношений. Это знаменовало возвращение Москвы в Африку, возвращение интереса к Африке. А потом в конце нулевых, в 2009 году, в Нигерию приезжал Дмитрий Медведев в рамках своего легендарного для российско-африканских отношений турне по ряду стран Африки. И, наконец, опять же, это визит Бухари на саммит в 2019 году. И в прошлом году на саммите был вице-президент Нигерии, второе лицо. Важно понимать, что в Нигерии как раз только прошли выборы, и у них всю весну и лето занимали, всю нигерийскую политическую элиту занимал только один вопрос. Они договаривались, у кого какие посты будут. Они торговались за губернаторов, за министров, за другие должности. То, что приехал вице-президент в такой напряженный период внутриполитический в Нигерии, это показатель того, что Нигерия все равно рассчитывает на Россию и на связи с ней. В экономической связи такой двойственные у нас результаты. Инвестиционных проектов было очень много в нулевые годы. «Русал», «Газпром», «Лукойл», ряд других крупных российских компаний и инвестировали туда. «Росатом» интересовался проектами в Нигерии, но, к сожалению, не пошло в инвестиционной плоскости. Но в торгово-экономической все очень хорошо. Нигерия один из основных партнеров России в Африке по товарообороту. Он составляет под миллиард долларов. Сейчас статистика закрытая. Тут важно понимать, что у нас торговля с Нигерией идет не только через Нигерию, но, например, через Того. У нас Того товарооборот 400 миллионов долларов. Это очень много, на самом деле, по российско-африканским меркам. Но на самом деле товары приходят в Того и потом уже через сухопутную границу идут в Нигерию. То есть миллиард товарооборот у нас есть. Это зерно, нефтепродукты и удобрения.
Всеволод, в связи с теми событиями, которые происходят в этом регионе, опять же, возвращаясь на региональный уровень, в Западной Африке последние полгода и даже больше уже, да, скажем так, последний год, Конечно же, многие страны начинают пересматривать свои отношения с глобальными центрами силы. Раньше достаточно часто, и вот когда я был студентом, принято было считать, что Нигерия — это такая пробританская страна. И так или иначе, вся политическая верхушка, видные политики, губернаторы, министры, президенты, религиозные деятели так или иначе имеют связи с Лондоном, достаточно тесные связи и зачастую бизнес-связи. Как сейчас обстоят дела и отношения между бывшей метрополией и непосредственно Нигерией? И, конечно же, как изменилась нигерийская внешняя политика после событий на северной и северо-западной границе?
После переворотов вокруг, ты имеешь в виду?
Да, да.
Что касается внешнеполитической ориентации отношений Нигерии с Великобританией и другими странами Запада, тут нужно понимать, что сейчас Нигерия уже настолько большая, что Великобритания, даже она и по экономике, и по населению уже не сложно сравниться с Нигерией, в Великобритании все меньше и меньше рычагов влияния на Абуджу. Более того, мы можем говорить о том, что Великобритания в Европейском Союзе, когда она была членом Европейского Союза, за Нигерию неформально отвечала. Как бывшие метрополии, в ЕС до сих пор отвечают за эти страны. Ну, кстати, показательно, что, например, Германия отвечает до сих пор за свои бывшие колонии Намибию и Танзанию, которые она еще потеряла по итогам Первой мировой войны. Но ресурс такой внутренний лоббизма на них остается. Но сейчас с выходом Великобритании из ЕС у нее еще меньше рычагов влияния на Нигерию. Я думаю, что для Нигерии куда важнее ее партнерство с США.
То есть, извините, перебью сразу для того, чтобы уточнить. Мы наблюдаем, когда не только французы теряют свое влияние в Западной Африке, но и опосредованно британцы. По другим причинам, но при этом факт остается фактом.
Я бы сказал, что Британия начала терять даже влияние, мне кажется, раньше французов. Uh-huh. Они более изысканно подходили к управлению своими колониями еще в колониальную эпоху. У них получилось формировать чуть другой механизм управленческий, более эффективно работать с местными элитами, формировать их ориентацию долгосрочную, но именно таких жестких рычагов влияния, там, военной базы или еще каких-то таких, нету. Президент едет лечиться в Лондон, да, его дети учатся в Оксфорде, да, у них недвижимость в Сити, в лондонском, да. Вот такие, более тонкие, как вот мы говорим, англичане, англосаксы, вот такого уровня, менее топорные, чем французские. Но я еще раз говорю, для Нигерии отношения с США сейчас важнее и в торгово-экономической сфере, и даже в политической. В Нигерии номера, как в США, у них тоже вице-президент, штаты. То есть вот на таких уровнях связи с США очень важны. Последние годы Германия проявляет огромный интерес к развитию отношений с Абуджей. Вот Олаф Шольц приезжал под конец прошлого года, подписал два там меморандума по газу, по энергетике.
Но у них такой корыстный интерес. Понятное дело, они замещают российские углеводороды, им нужны новые источники.
Да, но последние годы очень активно влияние Китая. Но в первую очередь в торговле. Китай в 10-е годы пытался заходить в инвестиции, в логистику, в порты, но по тем или иным причинам не пошло. Ну, для Китая важнее отношения с Восточной Африкой, чем Западной, в силу географии. Но, опять же, большая часть нигерийской нефти сейчас идет в Китай. Раньше-то нигерийский нефтяной комплекс строился с ориентацией на США, и большая часть нигерийской нефти шла в Европу и в США. Сейчас США стали сами экспортировать, и Нигерия переориентировалась на Китай и активно кредитуется сейчас в Пекине.
Ну и в связи с тем, что происходит в регионе, я дополню уже тогда вторую часть своего вопроса. Те изменения, которые произошли в ЭКОВАС, в Нигерии, в Буркина-Фасо, в Мали. Ну и, конечно же, в прошлом году очень часто мы говорили, в позапрошлом, о таком проекте, как Транссахарский газопровод. Вот, наверное, вот эти два фактора, надо бы нам поподробнее их коснуться и понять, что сейчас происходит и в первом, значит, ключе, да, в региональной политике, и во втором, что касается международных энергетических проектов, влияет ли это как-то на диспозиции Нигерии?
Что касается позиции Нигерии по событиям в Нигерии и в других странах Западной Африки. Нигерия когда-то была автором, основным локомотивом идеи создания ЭКОВАС, экономического сообщества стран Западной Африки, в том числе рассматривал как инструмент закрепления за собой лидирующих позиций в регионе, поскольку Нигерия очевидный западноафриканский гегемон во всех отношениях. Но за счет того, что, как я уже говорил, в ЭКОВАС очень сильна роль такого французского блока, да, бывших французских колоний, им удавалось привлечение внерегиональных игроков Франции, США, других партнеров блокировать многие нигерийские инициативы. И в ЭКОВАС, несмотря на то, что штаб-квартира ЭКОВАС расположена в Абудже, Позиции Нигерии очень сильно размыты за счет других малых стран, но крепких. Это Гана, Кот-д'Ивуар, Сенегал. Они все вместе, объединяясь, блокируют многие проекты Нигерии, привлекая арбитров из ЕС и лоббируя их, опять же, интересы в этом плане. Нигерия заняла очень взвешенную позицию по интервенции КАВАС в Нигер. Если вы помните, в июле-августе многие горячие головы говорили о том, что со дня на день КАВАС вторгнется в Нигер, найдет там порядок. Многие видели за этим интересы Франции, хотя, опять же, никаких объективных подтверждений мы не видим, но, возможно, страны Кот-д'Ивуар, который был одним из основных инициаторов этого процесса, Гана, они опасались, что такая же судьба может ждать их, что там тоже могут произойти перевороты, но Нигерия уже при президенте Болу Тинубу заняла очень взвешенную позицию. Нигерия дает до 50% контингента войск КАВАС в среднем. И, как я уже говорил, Боло Тинубу был избран голосами севера, мусульман, которые как раз в том числе проживают и в Нигерии. И вы представляете, какая это была бы внутриполитическая проблема, если нигерийская армия, а нигерийская армия традиционно, она комплектуется выходцами с севера, и генеральские посты в армии занимают северяне. И если солдаты той же этнической группы, той же веры, во многом той же культуры торгаются на территории Нигера, какие-то последствия имеет для Нигерии. Нигерия заняла очень взвешенную позицию. Она не сказала резко, что мы против выступаем интервенции, но сославшись на внутренние процедуры, мол, нам Сенат не согласует, спустила это все на тормозах. Позиция Нигерии по этому вопросу была наряду с Алжиром, наверное, определяющим фактором. Что касается международной энергетики, то Транссахарский газопровод — это проект, которому, наверное, уже лет 60. Он еще в 70-е, 80-е годы появлялся. Опять же, и примерно с той же мотивировкой, но тогда еще это было снижение зависимости европейских экономических сообществ, тогда еще ЕС не было, от советского тогда еще газа. Но до сих пор этот проект не перешел в плоскость реальную. Как раз когда приезжал Дмитрий Анатольевич Медведев в Нигерию в 2009 году, и «Газпром» заходил вместе с этим визитом в Нигерию, обсуждалось то, что «Газпром» будет участвовать в строительстве Транссахарского газопровода. Но это не пошло. Тут много причин. Куда проще Нигерии возить газ в те же страны Европы в виде СПГ, потому что в строительство трубы через Сахару нужны значительные инвестиции и большие риски безопасности. Риски безопасности преувеличивать не стоит. Мы знаем примеры, когда труба с газом пролегает через зону активных боевых действий, но снаряды магическим образом эту зону обходят. Мы понимаем, что можно договориться так, чтобы энергетическая инфраструктура оставалась в безопасности. Но много вызовов. Вся ресурсная база в Нигерии под контролем 3-4 западных компаний газа. Да, это Eni, Total, Shell, мы все знаем эти компании. И они этот газ зарезервировали под себя. Им проще возить газовозы в Европу, чем строить трубу.
Угу. Очень любопытная, конечно, история.
И еще важно про энергетику. В Нигерии свой кризис сейчас. У них падает добыча, месторождения истощаются, западные компании не вкладываются в разведку из-за рисков безопасности там в дельте Нигера, где основная добыча сконцентрирована, много боевиков, они там трубы иногда подрывают. И последние годы экспорт газа из Нигерии вообще сокращает.
Следующий вопрос у меня был про внутринигерийские проблемы, в том числе и в энергетике. Там такие же проблемы, как и в ЮАР, очень похожие. Но, к сожалению, уже не успеваю я его задать, как и многие другие. Все вот предлагаю вам продолжить наш разговор в ближайшее время. Я думаю, мы договоримся об удобном формате и о темах. Ну, а сегодня мы уже завершаем наш выпуск.
Поблагодарим Всеволода Свиридова, эксперта Центра изучения Африки Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, Турал Керимов, востоковед и африканист. Как всегда, напоминаю, что любые эфиры, которые выходят на радио «Спутник», вы всегда можете переслушать в приложении «Радио Спутник». Ну, а этот эфир обязательно переслушать нужно. Очень много интересного, очень много статистик, конкретных фактов.
Спасибо, Даниил Гусельников.
Спасибо. Да. Спасибо.